Отец мой, помнится, выписал от бутенопов чугунную, отлично зарекомендованную веялку. Веялка эта точно была очень хороша. И что же? Она целых 5 лет простояла в сарае безо всякой пользы, пока ее не заменила деревянная американская, гораздо более подходящая к нашему быту и к нашим привычкам, как вообще все американские машины. Нельзя, Сазонт Иванович, перенимать зря. Потугин приподнял голову. «Не ожидал я от вас такого возражения, почтеннейший Григорий Михайлович», — начал он, погодя немного. «Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно. Стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов, так вы не извольте беспокоиться. Своеобразность в них будет в силу самых этих местных климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагаете пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему, и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов – голландских, французских, немецких. Слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ. Не мудрствуя и не церемонясь, Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками, в нашу утробу. Сперва точно вышло нечто чудовищное. А потом началось именно то переваривание, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились. Чужие формы постепенно испарились. Язык в собственных недрах нашел, чем их заменить. И теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля. Дас, дас, из Гегеля, не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том, крепка ли натура. А наша натура ничего, выдержит. Не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы, точно так же, как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу. Совестно-с. «Все так, Сазонт Иваныч», — заговорил в свою очередь Литвинов. «Но зачем же непременно подвергать нас подобным испытаниям? Сами ж вы говорите, что сначала вышло нечто чудовищное. Ну, а коли это чудовищное так бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете. Только не в языке, а уж это много значит. А наш народ не я делал, не я виноват, что ему суждено проходить через такую школу. Немцы правильно развивались, — кричат славянофилы. Подавайте и нам правильное развитие». Да где ж его взять, когда самый первый исторический поступок нашего племени – призвание себе князей из-за моря? Есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждом из нас до сих пор. Каждый из нас хоть раз в жизни непременно чему-нибудь чужому, нерусскому, сказал «иди и владейте, и княжите надо мною». Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем, наверное, знать наперед, что такое мы вкладываем – кусок хлеба или кусок яда. Да ведь известное дело – от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее. И яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов. Через худшее к хорошему. Потугин провел рукой по лицу. «Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе?» Начал он опять. «Я удивляюсь ей и предан ее началам до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно, нет, недавно, с некоторых пор, перестал бояться высказывать свои убеждения». Ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности, я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студентику, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, сановник так поступает из желания популярности. А нашему брату-разночинцу из чего вилять? Да-с, да-с, я западник, я предан Европе. То есть, говоря точнее, я предан образованности. Той самой образованности, над которую так мило у нас теперь потешаются. Цивилизации. Да-да, это слово еще лучше. И люблю ее всем сердцем. И верю в нее. И другой веры у меня нет и не будет. Это слово «цивилизация». Потугин отчетливо с ударением произнес каждый слог. И понятно, и чисто, и свято. А другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут, бог с ними. Ну, а Россию, Сазонт Иваныч, свою родину вы любите? Потугин провел рукой по лицу. Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу. Литвинов пожал плечами. Это старо, Сазонт Иваныч, это общее место. Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались. Общее место. Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например, свобода и порядок. Известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас, чиноначалие и безурядица? И притом, разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов, презренная буржуазия, суверенитет дю пёпль, право на работу, разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучной с ненавистью, байроновщина, перебил Литвинов, романтизм 30-х годов. Вы ошибаетесь, извинитесь. Первый указал на подобное смешение чувств Катул. Римский поэт Катул, 2000 лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по латыни, вследствие моего, если смею так выразиться, духовного происхождения. Да-с, я и люблю, и ненавижу свою Россию. Свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул. Нужно было проветриться немного после 20-летнего сидения за казенным столом в казенном здании. Я покинул Россию. И здесь мне очень приятно и весело. Но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля, да не расти на ней морошки. «Вам весело, вам приятно, и мне здесь хорошо», — сказал Литвинов. «И я сюда учиться приехал. Но это не мешает мне видеть хоть бы вот подобные штучки». Он указал на двух проходивших лареток, около которых кривлялось и картавило несколько членов жокей-клуба, и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время. «Да кто же вам сказал, что и я слеп на это?» — подхватил Потугин. «Только извините меня, ваше замечание напоминает мне торжествующие указания наших несчастных журнальцев во время крымской кампании на недостатки английского военного управления, разоблаченные Теймсом. Я сам не оптимист, и все человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете. Но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути? Этот игорный дом безобразен, точно. Ну а доморощенное наше шулерство, небось, красивее? Нет, любезнейший Григорий Михайлович, будем типа смирнее да потише. Хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них почтительно. Ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь. А если вам непременно хочется почесать зубки насчет гнилого Запада, то вот бежит рысцой князь Коко. Он, вероятно, спустил в четверть часа за зеленым столом Трудовой, вымученный, оброк полутораста семейств. Нервы его раздражены. Притом я видел, он сегодня у Маркса перелистывал брошюру «Вильё». Отличный вам будет собеседник. «Да позвольте, позвольте», — поспешно проговорил Литвинов, видя, что Потугин приподнимается с места. «Я князя Коко знаю очень мало и уж, конечно, предпочитаю беседу с вами». «Очень вам благодарен», — перебил его Потугин, вставая и раскланиваясь. «Но я уже так-таки многонько беседовал с вами, то есть, собственно, говорил я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что человеку всегда как-то совестно и неловко становится, когда он много наговорит, один. Особенно так, с первого раза. Вот, мол, я каков, посмотри. До приятного свидания. А я, повторяю, очень рад моему знакомству с вами». «Да постойте, Сазонт Иваныч. Скажите, по крайней мере, где вы живете и долго ли здесь намерены остаться?» Потугина как будто слегка покоробило. «С неделю я еще останусь в Бадене. А впрочем, мы можем сходиться вот тут, у Вебера или у Маркса. А не то я к вам зайду. Все-таки мне нужно знать ваш адрес». «Да, ну вот что. Я не один». «Вы женаты?» — внезапно спросил Литвинов. «Нет, помилуйте, зачем так несообразно говорить? Но со мной девица». «А», — с вежливой ужимкой, как бы извиняясь, промолвил Литвинов и потупил глаза. «Ей всего 6 лет, продолжал Потугин. «Она сирота, дочь одной дамы, одной моей хорошей знакомой. Уж мы лучше будем сходиться здесь. Прощайтесь». Он нахлобучил шляпу на свою курчавую голову и быстро удалился, мелькнув раза два под газовыми рожками, довольно скупо освещающими дорогу, ведущую к Лихтенталевской аллее.